Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Семейный портрет на фоне Венеции. В гостях у писателя Андрея Наврозова. На Большом Венецианском канале, в особняке, где когда-то жил лорд Байрон и куда однажды не пустили Жорж Санд, снимает два этажа русско-американское семейство. Отец – литератор и переводчик, его жена – американка Робин и сын Коля, 6 лет. От детской комнаты Коли, берущего уроки музыки, до кабинета его отца – 50 метров ходу. Это расстояние, туда и обратно, преодолевает автор передачи Игорь Померанцев. Семейный портрет на фоне Венеции. Эфир 19 мая 2000 года.
Вива Венеция! Вива Сан-Марко! В нашей сегодняшней передаче Венеция еще будет звучать, но ей отведена роль скорее фона. Я бы назвал этот выпуск «Поверх барьеров» «Семейный портрет на фоне Венеции». Записал я эту передачу в одном из венецианских палаццо, окна которого выходят на Большой канал. Два этажа этого палаццо снимает семья Андрея Наврозова, англоязычного литератора, чьи эссе и книги выходят в самых престижных газетах, журналах и издательствах Англии и Америки. В начале 70-х, 16-летним юношей, Андрей Наврозов вместе с родителями эмигрировал в Америку. Закончил Йельский университет. Переехал в Англию, после в Италию. Наврозова, жену его Робин, сына Николая, их кухарку и гувернантку я представлю вам после короткого перерыва.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». До конца этого часа передача «Семейный портрет на фоне Венеции». С вами в Венецианском палаццо, два верхних этажа которого снимает семья американского литератора, выходца из России Андрея Наврозова. У 5-летнего Николая Наврозова сейчас урок музыки. Не будем мешать Коле и его учительнице Жанне.
Слушай меня, мы же с тобой вместе играем. Я тебя аккомпанирую. Пожалуйста, 5-й вариант.
То есть у тебя все эти аккорды.
У меня будут аккордовые изложения, да.
Да, аккордовые. Угу. Но не то, что один без ласки, другой без ружья, третий без шляпы.
Да, у нас здесь такое маршевое изложение. Небольшое, угу. Пожалуйста. И да. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Красиво их.
От детской до рабочего кабинета писателя 50 метров, не меньше. Там меня ждет господин Наврозов. Андрей, в этой передаче я представил вас как американского писателя, американского литератора русского происхождения. Вы не против такого определения?
Немножко против, потому что Наврозова всегда кормились парадоксами. И, так сказать, понимаете, мы всегда на чужбине. Да? В какой-то степени я американский писатель, потому что у меня американский паспорт. С другой стороны, мои отроческие симпатии лежали в британском преломлении вот англосаксонской культуры. А теперь мы немножко в изгнании в Италии. и даже не в Италии, а в Венеции, потому что Италия нам показалась недостаточно, как чужбина, недостаточно острая.
Вы сказали, мы Наврозовы всегда кормились парадоксами. А что стоит за этими словами «мы Наврозовы»?
Вот папенька, известный заядлый парадоксалист и забияка, он выбрал, так сказать, другой способ самоизгнания. Он просто живет в маленькой квартире в Нью-Йорке и из нее не выходит. То есть мир приходит к нему, и он над ним издевается как может. В московскую свою бытность мы жили во Внуково в таком как бы самозаточении на даче. При первой возможности, которая появилась там в 1972 году, мы, конечно, все-таки бросились вплавь и сбежали в Америку. Есть такая цитата из Набокова-старшего, который сказал, что мы, эмигранты, как римские легионеры, мы в пустыне разбиваем палатку, и эта палатка становится Римом. Я себя чувствую русским именно в такой палатке, понимаете, в шатре, довольно импозантном, но на чужбине, и мы живем русской жизнью, как вот живут старообрядцы в Америке. Мы живем культурной жизнью России, которая давно уже кончилась, но мы живем ее светом, как светом мертвой звезды.
Изгнанники – это, как правило, жертвы. Вы жертва обстоятельств или собственных поступков?
Ну, мне кажется, что вообще писатель – это жертва прогресса, от которого я бегу. Потому что в известном смысле даже большевизм, коммунизм и так далее – это тоже, понимаете, прогресс. Потому что это триумф рационализма. Я бегу не только из России, но и из стран Запада, где этот рационализм начинает переступать мне приятные нормы. То есть, когда город состоит только из ресторанов «Макдональдс». Это тоже известная форма такого неудобоваримого рационализма, в условиях которых я не могу существовать.
Для вас Италия – это уже четвертая страна. Вы покинули Россию, жили в Америке, после в Англии, теперь вы в Италии. Вам просто необходимо менять страны? Или вы ищете какую-то единственную страну?
Нет, я бы сказал, что мне необходимо менять страны. И, кстати, я должен сказать, что тут даже не четвертая, а пятая, потому что после Италии пришла Венеция. А Венеция – это как бы это страна в стране. Поскольку прогресс и рационализм сейчас как бы катятся по миру, как такой паровой каток, распластывая все интересное и ценное, и уравнивая все, что выпирает, понимаете? Даже Италия мне показалась слишком плоской. Венеция сохраняет жанр. Против прогресса здесь есть, понимаете, как знаете, противотанковые эти самые ежи, они называются, по-моему. И здесь есть эквиваленты этого, понимаете? То есть, скажем, если я иду в ресторан, то турист заплатит в 5 раз больше, чем я, поскольку я как бы местный. Мне это нравится. Мне нравится то, что здесь существуют невидимые ограждения против туристов, против бизнесменов, против всех, так сказать. То есть здесь ниша. Я эту нишу сначала в какой-то степени попытался создать себе в Америке, потом в Англии, потом в Италии. И, наконец, я ее создаю в наиболее как бы удобном месте. Понимаете, где уже существует ограждение.
Почему вы все-таки выбрали такую комфортабельную нишу? Почему вы не предпочли просто итальянскую деревню?
Честно говоря, я не люблю деревенскую жизнь. Мне нравится то, что здесь через дорогу, скажем, довольно важный ювелирный магазин, который стоит напротив лавки зеленщика. Мне нравится смесь, так сказать, городского и деревенского в таком, понимаете, даже, можно сказать, подмосковном варианте.
Есть такое английское выражение по поводу богатых социалистов. Шампанский социалист. Получается, вы так противник прогресса, но при этом чрезвычайно любящий комфорт.
Нет, ну, понимаете, прогресс не есть, так сказать, урбанизация. Прогресс не есть цивилизация. Понимаете, прогресс – это что-то совсем другое. Почему я не люблю деревенскую жизнь? Почему я не люблю то, что по-английски называется country? Потому что, понимаете, когда я вижу дерево, когда я вижу куст, они мне напоминают о том, что может наступить день, когда эти кусты и эти деревья прорастут на Пьяцца Сан-Марко. Понимаете? Эта идея меня пугает. Я хочу городской жизни, потому что у меня, как у всех, как у всей русской интеллигенции, тоска по цивилизации, тоска по мировой культуре. Но культура, цивилизация и город – это не значит, что надо построить, так сказать, Макдональдс на каждом углу и подражать, как подражает во многих аспектах, подражает американская жизнь, советскому концлагерю в каких-то рамках комфорта. Человек, который ел, скажем, в Макдональдс. Человек, который летал на самолете и ел еду, которую подают. Это стандартизация, которая как бы подготавливает человека к коллективной жизни. Понимаете, это все подготовка к коллективизации. Зачем так жить, если все еще можно избежать, понимаете?
Андрей, Венеция, как мне кажется, это само по себе произведение искусства. Не тавтология ли это, писатель, эстет, живущий, может быть, в самом эстетизированном городе Европы?
Я не знаю. Мне кажется, что надо делать то, что нравится. А уже потом думать, полезно ли это, скажем. В частности, как бы полезно ли это для работы, полезно ли это для мышления и так далее, и так далее. Понимаете, моя голова следует за моим телом. Мое тело именно меня привело в Венецию. Понимаете, мне здесь, моему телу здесь хорошо, здесь удобно.
Андрей, вы издали уже несколько книг, судя по вашим публикациям в лучших американских и английских журналах, в лучших издательствах. Вы чрезвычайно успешный писатель. Чувствуете ли вы себя успешным писателем?
Нет, ну, во-первых, с коммерческой точки зрения, которая на Западе достаточно важна, я совсем не успешный писатель. Книги, которые я опубликовал, продаются в смехотворных количествах. И я совсем себя не чувствую как бы успешным писателем. Но, понимаете, я живу вот такой идеей, что я никогда за всю свою жизнь не написал ни одного для меня фальшивого слова. Я пишу, поскольку меня печатают, при условиях, при которых меня печатают. И все, понимаете, и если меня перестанут печатать совсем, например, то я буду жить так, как я живу. Это опять-таки мы возвращаемся к идее, что голова идет за телом. Потому что если мое тело живет интересной и в каком-то смысле честной жизнью, то голова должна катиться за телом, как колобок.
Читатель, читая книгу, наслаждаясь чтением, как правило, отождествляет себя, ну, если не с автором, то с героем. Если не с героем, то с какими-то персонажами или ситуациями. Вы проживаете очень необычную жизнь географически, культурно. Есть ли такие читатели в мире, которые могли бы отождествить себя с вами или с вашими персонажами?
Я думаю, что их очень мало. Не в этом дело. То есть, если бы, скажем, был жив... Не знаю, мне кажется, что я живу... Понимаете, вот, так сказать, следование за телом. Это, в общем, из Розанова. То есть когда был жив Розанов, он тоже, понимаете, как бы... Он был довольно уникален, понимаете. Я не претендую на его место. Несмотря на то, что мне нравится, что Наврозов – это такая анаграмма Розанов. Ну, просто мне кажется, что надо... Розанов – это такая как бы... Это одна из русских традиций, что писатель не живет, так сказать, чисто мозгом, а живет как личность, в первую очередь. А уже опосредственно это описывает и оставляет как улитка какой-то мокрый после себя такой след. Вот мой идеал, понимаете, улитка. Кстати, так сказать, Венеция похожа немножко на домик улитки, на раковину.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьера». Вы слушаете передачу «Семейный портрет на фоне Венеции». У микрофона Игорь Померанцев. Это поет знаменитая меццо-сопрано Чичилия Бартоли. К нашей передаче она имеет непосредственное отношение. Во-первых, она исполняет произведение венецианца Вивальди. Во-вторых, но о во-вторых чуть позже. Представить госпожу Наврозову. Ее зовут Робин. С будущим мужем познакомилась, когда ей было 18 лет. Училась в лучших школах восточного побережья Америки. Закончила Кембридж. Брат ее дедушки, миллиардер Нортон Саймон, основал в Калифорнии один из лучших в США художественных музеев. К нашей беседе Робин подготовилась, спросила, о чем я буду ее спрашивать, набросала ответы. Она слегка стесняется своего, как она считает, несовершенного русского.
Робин, почему вы живете в Венеции? Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?
Мы долго жили в Лондоне, но когда родился Николай, я бросила работу. Оказалось, что жить в Лондоне, не работая, немножко скучно. Или не скучно, а скорее суетно и не весело. Лондон не идеальный город, чтобы жить жизнью туриста. Все мои подруги или работают, или сидят с детьми, что мне кажется скучно.
Есть ли у вас в Венеции друзья?
У нас здесь много знакомых, но здесь не такая безумная светская жизнь. Венеция прекрасна. Нет машин, нет преступности. Удивительная еда, замечательная погода.
А вы скучаете по дому, по Америке?
По Америке я не скучаю. Америку я ненавижу. Я потомственная американка. В отличие от недавно прибывших в Америку иммигрантов, я глубинно понимаю американское общество и вижу его скрытые пужины. Мне кажется, что русские приезжают в Америку, как американские коммунисты приезжали в Россию при Сталине. Не буквально, конечно. Но я просто считаю, что они тоже дураки.
Ну, а вы знаете, американских коммунистов, когда они при Сталине приезжали в Советский Союз, их почти всегда тотчас арестовывали. Все-таки в Америке иммигрантов не арестовывают.
Да, поэтому не буквально, но немножко так.
У вас замечательный палац, 2 этажа. Удобно ли жить в большом доме или есть свои не только про, но и контра?
Ничего контра. Чем больше дом, тем удобно жить.
Как вы полагаете, у Николая вот есть чувство национальности?
Мне кажется, что он чувствует себя англичанин. Если бы исполнилось его желание, то мы поселились бы в каком-нибудь загородном месте в Англии. Во всяком случае, он не чувствует себя итальянцем. Я считаю, что он настоящий прирожденный русский иммигрант.
Робин, русский элемент, русский крен, русский муж, вот с ударением на русский, играет какую-то роль в вашей жизни? Или просто это ваш сын, ваш любимый муж, и слово «русский» здесь ни при чем?
Я чувствую, что мы здесь, в Италии, мы всем чужаки. Но я рада, что мы русская и не, например, американская или английская семья. Может быть, потому что русская семья за границей не так обычна, по крайней мере, в наш век.
Робин, большое спасибо. Я сейчас попробую разыскать в вашем безбрежном палаццо Колю и поговорить с ним.
Целая. Пауза готова. И последняя вариация такая плавная, да?
Да.
Видишь, у нас здесь лига какая большая.
До, ми,
ре, ми, фа, ми, до. И каданс красивый. Ре,
летним Николаем Наврозовым, музыкой, чтением и письмом занимается учительница Жанна. Она московский музыкант, замужем за итальянцем, живет под Венецией.
Жанна, звуки, которые для меня ассоциируются с Венецией, это простуженный хриплый голос. Мне кажется, что здесь все кашляют. А между тем, это великий музыкальный город. Для вас, как для музыканта, с какими звуками ассоциируется Венеция?
Я думаю, со струнными, наверное. Не хочу обидеть Венецию, но в смысле традиции я бы не сказала, что это такой в музыкальном отношении великий город. Хотя, по-моему, он один из самых поэтичных. И как раз вот именно для музыкантов он дает такую постоянную атмосферу очень поэтического и романтического настроения.
Как вы думаете, какой музыкальный инструмент звучит выразительнее всего именно в Венеции?
Вот, мне кажется, струнный инструмент, скрипка. Вот если вы в хороший день пройдете по улицам Венеции, большей частью вы можете услышать или струнный квартет, или трио. И это удивительно, как сказать, д'аккордо. Подходит, да, удивительно подходит вот к этой атмосфере.
Мы с вами сейчас в палаце семейства Наврозовых. Здесь время от времени собираются музыканты, музицируют, дают домашние концерты. Вы слушали кого-либо из музыкантов, певцов, певиц?
Здесь был замечательный концерт итальянской одной певицы Чичили Бартоли. И вообще в Венеции есть хорошая традиция устраивать вот эти домашние концерты в виллах.
А вот вода играет какую-то роль, какой-то аккомпанемент, ну, хотя бы такой умозрительный?
Разумеется. Во-первых, если вы послушаете певцов, которые поют вот на гондолах, звук изумительно разносится по воде, то есть резонанс потрясающий.
С вашей точки зрения профессионального музыканта, гондольеры хорошо поют?
Лично я вот здесь современных именно гондольеров не слышала. Здесь, так сказать, есть такая специализация. Гондольер, он управляет, так сказать, гондолой, а музыканты вот аккомпанируют на аккордеонах себе, поют. И, кстати, очень часто неаполитанские песни или романские.
Гондольеры не музыкальные патриоты Венеции. Они предпочитают Санта-Лючия.
Я думаю, что да.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Семейный портрет на фоне Венеции. В гостях у писателя Андрея Наврозова. На Большом Венецианском канале в особняке, где когда-то жил лорд Байрон и куда однажды не пустили Жорж Санд, снимает два этажа русско-американское семейство. Отец, литератор и переводчик, его жена американка Робин и сын Коля, 6 лет. Америка, Англия, Италия, теперь Венеция, своего рода страна в стране, как считает глава семейства. Венеция — это смерть города и деревни, и в этом смысле напоминает чем-то Подмосковье. Лапша, запеченный козленок, жареная картошка, отличное вино и божественная музыка. Семейный портрет на фоне Венеции. Радиорепортаж из особняка, где жил лорд Байрон. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 19 мая 2000 года.
Ну, давай, пожалуйста. Давай. Как называется у нас глава эта?
Что они нашли за потайной дверью?
А что такое потайная дверь, помнишь?
Когда в тайне.
В тайне, да? Таинственная дверь, ту, которую Карабас-Барабас искал. Ну, давай дальше.
Мальвина, Пьеро, Артемон и последним папа Карло спускались по крутой каменной лестнице в подземные... подземелье. Пьеро, как всегда, ни к селу, ни к городу бормотал стихи. Пляшут тени на стене, ничего не страшно мне. Лестница пускай крута, пусть опасна темнота, все равно подземный путь приведет куда-нибудь.
Николаю Наврозову без пяти минут 6 лет. Он родился в Англии.
Коля, так сложилась твоя жизнь. Ты родился, если я не ошибаюсь, в Англии.
Да.
Папа у тебя родился в России. Мама американка из Нью-Йорка. А ты когда-нибудь думал, а кто ты?
Мне кажется, я, скорее всего, англичанин.
Ну, между тем, по-русски ты говоришь без акцента.
То есть... совсем без акцента или не тот акцент?
Не-не, без акцента. Хорошо говоришь по-русски. Если бы ты вдруг на парашюте оказался в России или в Москве, то тебя бы признали за своего. Вообще, что для тебя означает слово «русский»?
Русский – это тот, кто родился в России. И хоть один из родителей русский, но мне кажется, я не русский. Я только говорю по-русски.
А ты хотел бы поехать в Россию?
Ну, вообще, я всегда хочу поехать в Россию, только мама с папой возражает. Они просто говорят, что они боятся бумалей.
Хорошо, Коля, скажи мне, вот тебе скоро уже 6 лет. Ты собираешься пойти в школу?
Нет, не буду.
Вот я присутствовал на уроке. Ты занимался со своей учительницей Жанной. Вы все предметы изучаете по-русски?
Не все. Идею предметов я по-русски получаю. И потом по-английски я как бы закрепляю их.
А кто с тобой занимается по-английски?
Мама.
Значит, у тебя вот то, что принято называть домашнее образование.
Конечно.
А ты не завидуешь детям, которые ходят в школу?
Совсем нет. Потому что мама с папой не завидуют. И все время объясняют, что им плохо. И поэтому я тоже думаю, что им плохо. Но вредно чувствуется ходить в школу.
Значит, мама и папа считают, что ходить в школу вредно.
Но все-таки... не вредно, а неинтересно. И то вредно иногда. Знаешь, от других детей болезни. Все это находит еще. И еще Бог знает, что случается.
Я вот походил по вашей квартире и нигде, если не ошибаюсь, не видел телевизора. А ты смотришь телевизор?
То есть мне все время говорят, ну, иногда ты можешь, но редко вообще, редко.
А на каком языке ты смотришь телевизор?
На итальянском.
Ты хорошо понимаешь итальянский?
Достаточно хорошо, чтобы смотреть телевизор по-итальянски.
Скажи мне, у тебя есть друзья, подружки?
У меня есть друзья.
Дети или взрослые?
Дети. И тоже взрослые.
Итальянские дети?
Итальянские дети. И не только итальянские, еще хорошие классных детей.
А где ты с ними встречаешься?
В Италии, в Англии.
Ну, а вот здесь, в Венеции.
Подожди-ка, в Венеции я считаю, как Италия. Итальянцев я встречаю в Венеции, англичане в Англии.
А где ты играешь со своими друзьями?
Дома.
А во дворе?
В дворе нет, прямо в дому.
Ты приглашаешь просто друзей, да?
Приглашаю.
А откуда ты знаешь этих детей, если ты не ходишь в детский сад и не собираешься ходить в школу?
Ну, так получается, как основных детей я встречаю на кампу. Других детей я встречаю из-за мамы. Мама ходит на балы без меня. Она узнает своих друзей. И потом она узнает, что у тех друзей есть дети. И она приглашает этих детей.
И в какие игры вы играете?
У меня есть разные игры. И поэтому мы играем, просто зависит от возраста.
Скажи мне, а вот в Италии очень любят футбол. Тебе нравится футбол?
Да.
Как же все-таки здесь играть в футбол? Улицы узкие, площади, пьяцы такие компактные, экономные. Ну, не побегаешь, мяч не ударишь.
Да, все привыкли, и поэтому они очень ловко это делают.
А ты бываешь в Нью-Йорке у бабушки и дедушки, у русских бабушки и дедушки?
Да.
Тебе нравится вообще в Нью-Йорке с бабушкой и дедушкой?
Да.
Скажи мне, а вот бабушка и дедушка американские отличаются от бабушки и дедушки русских?
Совсем нет.
Ты хочешь сказать, что они одинаковые?
Нет, совсем отличаются. Там нет ничего похожего, только что они оба мои бабушки и дедушки.
Ну, что значит ничего похожего? Ну, они же любят тебя там обнимать, целовать, тискать. И американские бабушка и дедушка, и русские.
Американская бабушка и дедушка, они не такие заинтересованы этим. Но русская бабушка и дедушка, у них просто разные характеры.
А ты дружишь с вашей кухаркой?
Да.
Как зовут вашу кухарку?
Джорджа.
Джорджа, вот когда будет время обеда, ты поможешь мне поговорить с сеньорой Джорджей? Я хочу задать ей несколько вопросов кулинарных. Ты сможешь перевести мои вопросы и ее ответы?
Да.
Вот недавно в вашем доме был такой домашний концерт, и пела знаменитая итальянская певица. Твой папа написал об этом эссе. Короткий такой рассказ. И там он очень трогательно как раз пишет о тебе. О том, как ты в засаде ждал конца концерта, и что у тебя в руках был букет цветов.
А, нет, ну это букет цветов для женщины, а бутылка вина для мужчины.
Скажи мне, а ты любишь каналы? Ты любишь кататься на гондоле?
Нет.
Почему?
Если зайти очень глубоко в Венецию, стоит в воде немножко опуститься, как сразу гадко пахнет.
Дохлых мышей ты видел?
Да, видел.
Тоже не очень нравится?
Нет.
Ну, в общем, ты любишь Венецию?
В общем, да. Нет, извини, мне не нравится, потому что нечего делать на самом деле. Ничего интересного. Мне кажется, что за городом интересно. А папе не интересно за городом, поэтому мы редко бываем за городом.
Ну хорошо. Когда сеньора Джорджия придет, ты поможешь мне задать ей несколько вопросов по-итальянски.
Да.
Тема будет кулинарная.
Хорошо. Но, пожалуйста, и объясни мне, что такое кулинарное.
Прости, про еду.
Ах, про еду? С удовольствием.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Семейный портрет на фоне Венеции».
Нет, это не Коля Наврозов, а просто голоса венецианских детей.
Венеция у нас пока что почти не звучала. Между тем, без этого фона, венецианского фона, портрет обитателей палаццо был бы совсем другим.
La madre di Tito.
Per te è un gran valore essere italiano.
Sì.
Perché?
Perché?
L'idea di balli.
Perché? Perché? Perché l'Italia è un bel paese e...
compiuto è stato quello della signora col pugnale.
В рабочий кабинет Андрея Наврозова. Времени на разговор у нас в обрез. Скоро обед.
Андрей, в ваших словах сквозит такая легкая критика по отношению к прогрессу, современной жизни, потребителям, коммерции. Между тем, живете вы замечательно, на мой взгляд. И, естественно, в моих словах нет ни тени подозрительности или обвинения. Я думаю, что человек и должен жить достойно и замечательно. У вас великолепный палаццо. Вы живете в одном из красивейших уголков мира. Почему все-таки у вас так силен этот заряд критического, полемического отношения к жизни, к действительности?
Понимаете, мы не выбираем своих зарядов. Вот в чем дело. Какие-то генетические, так сказать, склонности, какая-то злость. Например, моя внешность чрезвычайно, как говорят англичане, дружелюбна. Я не урод.
Lovable.
Likeable или friendly и так далее, так далее. Я легко улыбаюсь. Я легко схожусь с людьми.
Я хочу засвидетельствовать нашим слушателям. Действительно, Андрей, ну, я бы сказал... похож отчасти на Марчелло Мастрояни, а отчасти на поэта Евгения Винокурова, если я не ошибаюсь, это был ваш дядя.
Да, понимаете, как бы я симпатичный, вот так можно сказать, я симпатичный, понимаете? Но в скорлупе этой наружности прячется вот такая змея, которая как бы генетически выношена, и я ничего из этого не мог поделать. Если не было змеи, понимаете, я просто был бы... веселым, так сказать, бонвиваном, и все. И вы бы у меня не брали интервью. Вы именно и берете у меня интервью, потому что именно действие змеи, вот этого змееныша в яйце, привлекли в какой-то степени ваше внимание.
В вашем великолепном палаццо огромный зал, и время от времени в этом зале поют замечательные певцы, певицы, сопрано, меццо-сопрано. Вы слушаете их. Ваша семья, ваши близкие, домочадцы слушают их. И в то же время у вас шевелится змея?
Да, но понимаете, змея – это и есть творчество. Потому что вообще талант, я не то, что как бы хвастаюсь, но я хочу сказать, талант как инструмент. Он как резец, он как змеиное жало. Нельзя просто ваять сдобной булочкой, понимаете? С одной стороны, это крест, и это какая-то проказа. А с другой стороны, это и есть самое ценное в моей жизни.
Андрей, лет 200 тому в этом же палаццо жила другая змея. Ее звали лорд Байрон. Вы чувствуете присутствие этого змеиного духа?
Конечно, мы именно здесь поселились не только из-за красоты, не только из-за вида из окна, но и из именно такой, так сказать, сентиментально-историческим причинам. Здесь жил Байрон, здесь пыталась поселиться Жорж Санд, но ее не пустили. Байрон написал, не знаю, здесь ли он это написал или нет, но это не важно. Но это, понимаете, относится к моей, так сказать, личной биографии. What exile from himself can flee? To zones, though more and more remote, still pursues, wherever I be, the blight of life, the demon thought. Как грубый подстрочник, можно сказать так, что какой изгнанник убежит от себя? К зонам, все более и более отдаленным, преследует тебя, где бы ты ни был, проказы жизни, демон мысль.
Андрей, вы переводите стихи русский на английский или, может быть, английский на русский?
Я сделал много переводов, из них опубликованы мои переводы Пастернака на английский, над которыми я работал 12 лет. Я сделал за 12 лет 48 стихотворений из раннего Пастернака. И на Западе давно даже в печати очень смеялись, сказав, что вот как медленно работает человек. И на русский я тоже переводил Эмили Диккенсон, Эллиота и так далее. Ну, это как бы, понимаете, оглядываясь на жизнь, кажется, что это была как бы разминка. Я надеюсь, что это была разминка. Потом, конечно, когда через 100 лет оказывается, что это и было единственное, что я на самом деле сделал интересного.
Англосаксонские слависты считают, что Пастернака переводят только самоубийцы, литературные самоубийцы. Вот не могли показать вашу попытку литературного самоубийства? Я имею в виду, вы не могли прочесть что-нибудь хотя бы интонационно узнаваемое сначала Пастернака?
I dreamt of autumn in the dim glass light, of friends with you in their motley love, and like a falcon tasting blood and flight, the swooping heart alighted on your glove.
Мне снилась осень в полусвете стекол.
But time would grow old and deaf and pass, and lightly touching frames with webs of amber, dawns from the garden veined the terrace glass with sanguine tears of September.
Андрей, а у вас есть переводы на русский язык английских или американских поэтов?
Вот я вам прочту из Эллиота это стихотворение, которое я называю «Романс Альфреда Пруфрока». «Я изучил, как перечень досад, все эти утра, дни и вечера, исчерпав жизнь ложечкой десертной, и эти замирающие голоса за музыкою тающие бессмертно. Так что же мне сказать? Я знаю досконально, как глаза, пронзительные, как фальшивость тона, прикалывают, словно указав на дверь, как экспонат к картону. Так как же мне начать? Куда деть этих дней и дел остатки? Я знаю в совершенстве этих рук, в брелоках обнаженный строгий мрамор, хоть в свете ламп и виден легкий пух. Не от духов ли запаха я замер? Рук, принимающие в гостиной шаль из рук, подать готовых шаль в гостиной даме. Так что же мне сказать? Так как же мне начать?
Мрамор ваш любимый материал?
Нет, пожалуй, я думаю, мой любимый материал это скорее пух.
Несколько забегая вперед, вы бы хотели умереть в Венеции?
Понимаете, уже в Венеции умер Бродский. То есть он в Венеции не умер, но он здесь похоронен. И, конечно, не хочется идти по стопам Бродского. Но, с другой стороны, пора выбирать место. Я уверен, что Бродский выбрал себе место задолго до своей смерти. Я не знаю, конечно, с одной стороны, мне хотелось бы быть похороненным под деревом, что очень трудно в Венеции. В общем, не знаю.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в палаццо на открытой террасе с видом на черепичные крыши Венеции. Время обеда. И я хочу воспользоваться услугами Коли, если он любезно согласится быть моим чичероне, моим переводчиком, и задать несколько вопросов сеньоре Джорджи, кухарке. Сеньора, что у нас сегодня на обед или, если угодно, на ланч?
Cosa mangiamo oggi per cena?
E tagliatelle con agnello. E dopo agnello arrosto, piselli, patate arrosto. Basta.
На первое будет лапша, на второе будет вареный козленок, на третье будет, то есть еще козленок, знаешь, такой
вкусный.
Не вкусный, а заваренный в другом типе, другим манером, потом вареная картошка и все.
А на десерт?
Ничего.
Коля, большое спасибо. Сеньора Джорджия, еще один вопрос. Коля, пожалуйста, сосредоточься. Погоди, минуточку, сейчас я дам тебе микрофон. Я как раз читал путеводитель по Венеции, американский, очень серьезный. И там сказано, что, может быть, из-за огромного наплыва туристов венецианская кухня переживает кризис, то есть она в состоянии упадка. Вот, пожалуйста, переведи это сеньоре Джорджи и спроси у нее, согласна ли она с этим путеводителем.
Lui ha letto che con tutti questi turisti a Venezia la cucina un po' ti caduto, è vero?
No, è di caduto è cucina veneziana. Purtroppo età se è stato che ne mangia sora, ne mette in condizione di tirare a singia e di darghe dei bei porcarie a questi stranieri.
Она сказала, что рестораны так давят налогами, что неудивительно, что они дают туристам плохую еду, чтобы заработать больше денег и все это. Но сама венецианская кухня не так много хочет денег, то есть не такая жадная.
Коля, большое спасибо. Я позволю себе отсрочить наш обед еще буквально на минуту. Андрей, пожалуйста, несколько слов. Какое вино сегодня к обеду?
Так, это красное вино, которое называется Каберне Пьяве, и которое производится в монастыре недалеко отсюда. Ну, как вы видите, оно еще и довольно вкусное.
«Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Подготовил передачу «Семейный портрет на фоне Венеции» Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Греки – прекрасные отцы. Сыновья очень заботливы к родителям, особенно к мамам.
«Поверх барьеров» – передача «Русская жена, греческий муж».
Когда муж видит, что ребенок разговаривает на греческом языке, а этому греческому языку повседневно его учит мама русская, сразу авторитет ее поднимается.
С чем приходилось сталкиваться, и то, что мне абсолютно неприемлемо, не нравится, когда муж грек не дает своей собственной жене учить детей русскому языку. Если бы у меня был такой муж или даже намеки на то, чтобы что-то не устраивало в моем происхождении, он не был бы моим мужем.
Ягода малинка, калитка малинка.
Я эстрадная певица, училась в Екатеринбурге. Моя жизнь здесь, в Греции, связана с популярной греческой музыкой, с популярной народной музыкой.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».